Здравствуйте, это подкаст «Всё по классике» и его уже постоянные ведущие.
Время от времени сменяемые.
Но не вечно сменяемые. Да. Лиза и...
Карина.
И сегодня у нас начало новой нашей рубрики.
У нас одни сплошные новые рубрики.
Ну как же без нового? Всегда хочется чего-то новенького. И в преддверии ЕГЭ, экзаменов, мы решили ввести новую тему под названием... «Измы русской литературы».
И сегодня мы поговорим подробно о символизме, но начнем немножечко издалека с модернизма, потому что модернизм включает в себя несколько основных направлений. И, наверное, стоит сначала сказать о идейных предпосылках, откуда вообще все это взялось и почему старые формы творчества и искусства больше не подходили, почему понадобилось появиться модернизму.
Да, вообще в то время люди устали познавать мир при помощи науки. Произошел кризис позитивизма, именно научного познания мира. То есть вопросы остались все те же. Вопрос смерти, любви, жизни и тому подобное. И наука никак не могла дать на них ответы. Тем самым люди пришли к тому, что начали углубляться в мистицизм, секты и различные религиозные течения.
Часто эзотерические именно.
Да.
Хотя христианство, конечно, тоже никуда не уходит и остается одним из основных религиозных течений, если можно его так называть, не уверена. Но да, внимание к старообрядничеству появляется снова. Появляются какие-то авторские религиозные системы. Например, в одном из выпусков мы уже рассказывали про религию Мережковского и Гиппиус, которую они придумали. Распространяется вместе с этим философия Ницше, его идеи, допустим, о сверхчеловеке. Это, наверное, самая известная идея. Также не столь для нас важно, но распространяется идеология марксизма.
Да, и предпосылки вообще всем этим сектам и религиозным, спиритическим различным сеансам, которые мы уже назвали, можем увидеть даже в Анне Карениной Толстого. То есть можем вспомнить мужа Карениной, который увлекается как раз-таки тоже спиритизмом.
Да, и еще одно из главных настроений той эпохи — это распространение апокалиптических ожиданий. Всем кажется, особенно людям творческим, что мир вот-вот кончится, потому что в начале 20 века происходит большое количество исторических событий, война, революция, и в искусстве это, конечно, не может не находить отражения.
Да, то есть мы можем вспомнить и романы Булгакова, то есть это «Белая гвардия», и в «Мастере и Маргарите» есть намеки на апокалипсис.
И «Доктор Живаго».
«Доктор Живаго» — это один большой апокалипсис.
Да, ну и в лирике, о которой мы сегодня чуть позже подробнее поговорим. Также случается кризис представления о задачах искусства, что вообще является этими задачами, должно ли искусство учить, призывать, разоблачать, ценно ли оно само по себе, лучше ли художник, чем ученый. Вроде бы кажется в тот момент, что да, потому что он может понять законы мироустройства на каком-то более глубоком уровне. И опять же, в романах появляется центральный герой-творец в уже упомянутых «Мастере и Маргарите» и «Доктор Живаго» или в «Мы» Замятина. И в тот же период выходит декларация Мережковского о русском модернизме. Называется она «О причинах упадка».
Если быть точной, называется она так «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Выходит она в 1893 году. Если говорить об этом времени, то есть еще жив Толстой, пишет Чехов. Пусть еще ранний, да, если я не путаю по хронометражу.
Не буду тебя здесь править.
Как бы Чехов умер в 1908, если я правильно помню, а Толстой в 10-м. То есть жив Лесков в это время.
И уже в это же время Мережковский формирует идею о символе и о новом языке, который нужен поэзии в том числе. И вообще очень многие исследователи именно с этой его работы отсчитывают начало символизма как направление и появление, формирование его основных идей. В этот момент все стремятся к синтезу различных видов искусства: слова, театра, живописи, музыки, архитектуры. Конечно, центральная здесь музыка, что тоже видно и в романах, в прозе, и в поэзии. Все стремятся к синтезу слова и музыки. И после Некрасова где-то поэты стали меньше обращать внимание на форму, а главным для них становится содержание. Внешняя изобразительность поэтического текста, неологизмы, многозначность слова. Все это возвращается в символизм, материализации метафоры появляются. Об этом обо всем мы сегодня тоже подробнее поговорим на примерах, чтобы было понятнее. И вдруг неожиданно отвлеченные понятия приобретают свои цвета, свои формы, и поэзия усложняется.
Угу. И также в своей работе Мережковский обращается к пророку Пушкина и вообще вспоминает о Пушкине, которого уже, можно сказать, достаточно подзабыли в то время. И на из тени выходят Лермонтов и Тютчев, то есть символисты ставят их в первую линейку поэтов, как поэтов-мистиков.
Да, они вообще очень часто они будут вспоминать и о Пушкине, и о Лермонтове, и о Тютчеве вспоминать, и какими-то скрытыми отсылками, и упоминать напрямую в своих стихах.
И для этих поэтов важно именно тот факт, что на первый план в их творчестве выходит именно не гражданское содержание, а именно мистическое.
Да, и тут, наверное, можно перейти подробнее к символам, почему это вообще все символизм. Продолжая разговор о модернизме, он в этот момент появляется не только в России, конечно же, но и в мире. И, например, во Франции, где в тот момент популярны парнасцы и символисты. Если во Франции это два разных движения, то в России символисты сплетают все это в одно и усваивают разом и поэтику парнасцев и символистов. Также, кроме символистов, в русском модернизме есть акмеисты и футуристы. Эти литературные направления считаются основными направлениями русского модернизма, но, несмотря на то, что они приобретают такую большую значимость, казалось бы, они не единственные в литературном поле на тот момент. Все еще существует массовая печать с массовой поэзией, которая производится по образцам 1870-х годов или 80-х, и модернистам такой контраст даже выгоден, потому что они не только хотели привлечь читателя, но они хотели привлечь читателя, который бы понял их поэзию намеренно усложненную.
Так, ну мы сказали про европейские течения и литературное поле начала 20 века русской литературы. Ну давай скажем теперь про основные литературные темы того времени.
Да, как мы уже начали где-то раньше говорить, но потеряли эту нить. Социальные, гражданские темы, которые раньше стояли в центре внимания, теперь сдвигаются на периферию, и основными становятся экзистенциальные вопросы жизни, смерти, Бога, потому что как вообще можно обсуждать социальную несправедливость в мире, где существует смерть? Так писали акмеисты. Это все равно, что ломиться в открытую дверь. Также, как тоже мы уже упомянули, пафос конца века очень важен, неминуемой гибели мира, воли к смерти, черты апокалипсиса. Все это очень подробно обсуждается. Центральным становится образ поэта-творца, пророка-сверхчеловека, который может предвидеть бездну, которую другие не видят. Это было, например, даже у футуристов, у того же Маяковского, «Я один как последний глаз». И только очень редко эта картина как-то дополняется видением будущего обновления человечества, очищения мира, какого-то более позитивного исхода. Вместе с центральными темами изменяются и темы периферийными, уходят от повседневной действительности, ищут экзотику. Очень много экзотических каких-то моментов появляется в стихах, обращение к другим странам, культурам, мифологиям, к античности, к христианской мифологии, к географической экзотике. Например, Бальмонт пишет книги о ацтекской Мексике, Египте, Полинезии, о путешествиях в них. вместе с этим и Гумилёв с его африканскими поездками, в общем, экзотику ищут везде. Но и вместе с этим на второй план отступает тема русской природы, русской деревни.
Ну, знаешь, насчет темы русской природы и деревни я бы так громко не говорила, потому что все-таки в начале 20 века, если быть точной, где-то с 10 года по 30-й, существовало такое литературное направление, как новокрестьянские поэты, у которых как раз-таки тема деревни и крестьянской жизни были одними из основных.
Да, и которыми Лиза занимается, и, ну, они, я так предполагаю, отличались от России, появлявшейся у Блока, допустим, наверное. Если у Блока это прям такой полномасштабный апокалипсис случается во всех его стихах про Россию.
Проблема в том, что у новокрестьянских поэтов по-разному описывается деревня, потому что мы не можем сказать, что новокрестьянские поэты были таким же литературным направлением, как, например, даже самый символизм или акмеизм. Творили они раздельно друг от друга, периодически общались, да. Некоторые жили друг с другом, ну, как бы, как друзья. Но нельзя сказать, что кто-то на кого-то сильно влиял. Ну, считается, что главным идейным лицом был Николай Клюев, и... Он создал такую теорию «космос избы», да, что весь мир — это огромная изба и тому подобное, но это никак не связано с символизмом, кроме того, что говорят, что символизм оказал огромное влияние на поэзию новокрестьянских поэтов. И могу сказать, спойлер к моему диплому, ритмические символисты, особенно Брюсов, очень похожи на ритмику Клюева.
Символисты похожи на Клюева или Клюев похож на символистов?
Ну, наверное, Клюев больше похож на символистов, потому что все-таки символисты были пораньше, учитывая, что Брюсов был старшим символистом. Да, и если вам интересно, не знаю, будет ли это кому-то вообще интересно, но Брюсов написал предисловие к первому сборнику Клюева.
Да, это у нас такое лирическое отступление в новокрестьянских поэтов. Но, продолжая разговор о темах, также видоизменяется тема любви. И теперь у нее появляются две ветви. Это бесконечная возвышенная любовь и религиозная окрашенная любовь, которая сливается с любовью к Богу.
Так, ну, говоря о любви, невозможно не вспомнить главного философа любви или Владимира Соловьева. Ну, для тех, кто совсем не знаком с Соловьевым, Владимир Соловьев — это русский философ и религиозный мыслитель, который оказал довольно большое влияние на всех русских символистов, особенно на Александра Блока. Это мы можем увидеть в его стихах явно в незнакомке образе и тому подобное. Однако сам Соловьев очень едко высмеивал появление символистов на литературной арене. Мы можем вспомнить его критику стихов Брюсова. Я вам даже сейчас, наверное, зачитаю один из кусочков. Это уморительно, я бы так сказала. «Общего суждения о господине Валерии Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же этот человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды здесь неуместны».
В общем, не нравились ему символисты.
Да, был таким немножко литературным троллем. Но, кстати, если вспомнить еще биографию Соловьева, вообще изначально он сын профессора истории.
Ну и стихи он тоже писал, не будем про это забывать.
Да, и учился он изначально на историческом факультете, однако потом, по-моему, перевелся на естественные науки, если я не путаю. Увлекся мистицизмом, египетской мифологией, потом постепенно перетек в свою философию, преподавал в Московском университете. Однако у него произошел конфликт с руководством, и он уехал в Петербург. В Петербурге он тоже попреподавал, а потом выступил с речью, обратившись к императору, сказав, что, наверное, не надо судить цареубийц, и что нужно думать о мирской любви, всепоглощающей человеческой, после чего, можно сказать, что Соловьев забанили и запретили вести занятия где-либо.
Ну, конечно, после таких-то речей. Неудивительно абсолютно. Но Соловьев-то про любовь все говорил, а цареубийцы так пострадали.
Ну, кстати, важно рассматривать философию Соловьева, как мне кажется, как полную противоположность философии Ницше, потому что все-таки философия Соловьева, она завязана на образе женщины.
Да.
И
в то время как Ницше, философия Ницше завязана на образе сверхчеловека, который, ну, скорее всего, мужчина.
Да, и женщина там как второсортный человек выступает. Да. А у Соловьёва женщина — это проводник между человеком и Богом. Великая любовь.
Прекрасная дева София.
Да. То есть в образе Софии мы можем увидеть божественную премудрость, посредницу между человеком и Богом. Также ее называют душой мира или вечной женственностью, которую мы можем увидеть в образе Бога. Ну и вообще философию Соловьёва довольно часто называют философией о Боге-человеке. И одно из основных понятий, необходимых в понимании философии Соловьёва, это соединение или синтез. То есть Соловьёв стремится к синтезу всего. Синтезу любви, разума, чувств, веры. Все должно быть в единстве в человеке для того, чтобы он смог перейти на следующую ступень восприятия мира и понимания мира. И поэтому важная заметочка: Соловьёв стремился к объединению расколотой церкви, выступал за то, что как бы раскола не должно было произойти. Ну, вообще, если говорить о философии Соловьёва, его философия представляет такое своеобразное соединение философии пантеизма, христианства, натурфилософии, философии Гегеля, того же Шеллинга. То есть из Гегеля и Шеллинга мы можем увидеть идею о вечном движении, становлении мира,
в котором мир существует по законам триады, и высшей точкой развития является синтез. Всего этих точек три — это теза, период до природы, в котором есть только Бог, а мировой дух пребывает в абсолютном единстве с душой мира. Второй период — это антитеза, сотворение материального мира, хаоса. Здесь душа мира отторгается от божественного всеединства и становится пленницей хаоса. И третий период, высшая точка развития, это синтез небесного и земного, поражение и претворение хаоса.
Ну и таким образом философия является такой своеобразной попыткой истолковать лирический текст как отображение мира в бесконечном становлении мифа.
И вообще вот это представление о трехступенчатости развития применялось ко всему. И, например, к лирике того же Блока можно разделить по этим принципам тезы, антитезы и синтеза трилогию Мережковского «Христос и Антихрист», мемуарную трилогию Белого. Все это можно разделить по трем этапам.
Ну и вообще, если говорить о ключевой идее философии Соловьёва, это объединение всего человечества под властью единого христианского государства. Что ты думаешь по этому поводу?
Я считаю, что не надо загонять всех под одну гребенку. Но, конечно, право Соловьёва думать по-другому.
Ну и вообще, конечной целью всего этого действия должно было быть восстановление всеединства и построение Царства Божия на земле.
Позитивно.
Да, живем. Ну и вообще он считал, что это высшая цель всего исторического процесса, чтобы Бог зашел на землю и создал нам рай на земле.
Рай на земле, да. Да. Синтез, чтобы случился, небесное и земное объединилось.
Ну, кстати, важно сказать, что в конце своей жизни сам Соловьёв разочаровался в своей философии.
Как это часто бывает.
Да, понял, что это действие неосуществимо. Вообще, я еще предлагаю нам почитать немножко пародийные стихотворения Соловьёва на поэзию символистов. Мне кажется, это призабавно.
Да, сейчас Лиза как раз прочитает нам прекраснейшие пародийные стихотворения Соловьёва о символистах, а мы потом перейдем к их поэтике.
На небесах горят паникадила, а снизу тьма. Ходила к ты к нему или не ходила? Скажи сама. Но не дразни гиену подозрения мышей тоски. Не то смотри, как леопарды мщения острят клыки. И не зови сову благоразумия ты в эту ночь. Ослы терпения и слоны раздумия бежали прочь. Своей судьбы родила крокодила. Ты здесь сама, пусть в небесах горят паникадила, в могиле тьма.
Это мое любимое.
Драматично, я бы так сказала. Ослы терпения и слоны раздумия, да?
Да, ослы терпения и слоны раздумия. Что же, тогда переходим к поэтике символистов.
Думаешь, пора?
Думаю, да, мы заболтались сегодня как-то в нашем вступлении к нашей основной теме. Но тоже символисты. ну, не считая того, что основой символизма был, собственно, символ с его многозначительностью и бесконечным количеством вариантов, которые ему можно приписать, вариантов трактовок, также использовались и другие приемы. Так, изначально было 6 традиционных тропов в литературе, которые использовались регулярно. Это метафоры, метонимия, синекдохи, ирония, гипербола и эмфаза. Но новое время, новый язык, новые течения, и добавляются еще и новые приемы. Например, антиэмфаза — это расширение значения, его размывание, плеоназмы — нагромождение синонимов, эллипсы — недоговорки. И также анаколуфы — это неправильные сдвинутые сочетания слов, и все эти приемы изобилуют в поэтике русского символизма. Само слово «символ» в традиции означало многозначное иносказание. Само слово «символ» в традиционной поэтике имело значение многозначного иносказания, что отличало его от аллегории, однозначного иносказания. Именно таким многозначным иносказанием, то есть символом, могли быть, например, блоковские на черном небе провода. И, в принципе, любой предмет мог быть выдвинут как многозначный символ. И здесь начинается разница между старшими и младшими поколениями русских символистов. Их было две группы, старшие и младшие. Старшая в лице Брюсова и Бальмонта принимала более светское значение слова «символ». И они видели в символе литературную школу с какой-то поэтической техникой. Младшая же в лице Вячеслава Иванова, Белого, Блока принимала более духовное значение и видела в символизме что-то более религиозное, близкое к религиозному познанию, идейному мировоззрению. Традиционные символы поэзии XIX века — это, например, ночь, весна, венец, лира. Все это продолжает существовать, но новое время добавляет и вырабатывает свои сигнальные слова, которых иногда достаточно для познания принадлежности стихотворения к новому направлению.
Дай попытаюсь угадать, что же это может быть за слова. Наверное, какая-нибудь ночь, ночь, улица, фонарь, аптека, бездна, глубина.
Потому что если смотреть долго в бездну, она начнет смотреть в тебя.
Тоска. Ну, да. Тоску мою у Пушкина можем встретить, конечно. Да. Что еще может быть интересно?
Вечность ты сказала.
Нет, я сказала бездну.
Бездна, туда же вечность. Также некоторые прилагательные, например, последний, нездешний, непостижимый, заветный, роковой, блаженный. И желательно, чтобы эти прилагательные стояли при таких словах, при которых они вообще не обязательны, и обычно бы вы их не сказали. И стихотворение сразу начинает восприниматься как символистское.
Кстати, вдобавок к этому каждый поэт разрабатывает собственную систему словоупотребления с излюбленными своими какими-то межсловесными связями, которые придают каждому слову свой нестандартный семантический ореол. То есть подобное мы можем встретить и в камне Мандельштама, несмотря на то, что Мандельштам все-таки акмеист, но все равно.
Да.
Например, слово «камень», символ камня у Анинского — это тоска белого камня, это какая-то скованность, придавленность, душевный гнет. Или, например, слово «солнце» у Бальмонта в сборнике «Будем как солнце». Это символ чего-то жизненного, стихийного, праздничного и неистового. Однако у Сологуба солнце имеет совершенно иной семантический ореол. Это символ чего-то иссушающего, дурманящего и мертвящего. Неприятный символ, я бы сказала.
Да, получается неприятный символ. И вот такое вот количество каких-то смысловых связей, в том числе индивидуальных для поэта, усложняет, конечно же, задачу читателя во время чтения. Потому что для того, чтобы понять эти стихи, ему необходимо быть посвященным не только в общий, так называемый тайный язык новой поэзии, но и в личный язык каждого писателя. И сперва для таких символов использовались достаточно возвышенные слова, как мы уже перечислили, бездна, вечность, восторг, фиал. Но также позже начали использоваться и слова более низкие, более простые предметы. И все это потом перетекло в акмеизм. Например, появились всякие поджаренные булки Кузьмина, хлыстик и перчатка Ахматовой, предметы такие более земные.
Кстати, другое средство, которое используют символисты для размытия семантики слова, это как раз-таки субстантивация прилагательных. Если по-простому, то они из прилагательных делают существительные.
Да, и придумали это не символисты, это было использовано и у Жуковского, но символисты развили этот прием.
Мне мило отвлеченное, им жизнь я создаю, я все уединенное, неявное люблю. То есть отвлеченное, уединенное, неявное. То есть это существительное, которое было изначально прилагательным.
Да, это были строчки Зинаиды Гиппиус, нашей любимой. И также для той же цели используются существительные на ось. Очень часто используются в заглавиях: прозрачность, влюбленность, резанность и так далее.
Мне нравится стылость.
Да, стылость. Это Брюсов. И таким образом признак выступает на первый план, а предмет отодвигается на второй. И точно так же важнее и более видимым становится более отвлеченное и менее видимым более конкретное. По такому принципу строится, например, оборот Блока над скукой загородных дач или оборот у Сологуба над безумием шумным столицы.
Угу. Когда от семантики слова остается только смутный ореол, то на первый план выступают такие фонетические звуковые образы слова, которые, в свою очередь, напрашиваются на семантизацию.
Ну, то есть им придается совсем другой смысл.
Да, и важно сказать, что символисты глубоко ценили труды Потебни, который занимался восприятием формы слова и учил за старейшей внешней формой слова видеть внутреннюю форму, изначально художественно-образную.
Да, и таким образом символисты стали подбирать слова друг другу по звуку, по звучанию, по тому, как они будут выглядеть все вместе в строчке. Это называется не очень приятным термином паронимическая аттракция. Если говорить проще, то протяжение по звуковому подобию. Так, например, у Бальмонта появляется «вечер взморья, вздохи ветра, величавый возглас волн, близко буря в берег бьется, чуждый чаром черный челн». И, конечно же, все эти строки сразу очень приглянулись пародистам, потому что, да, очень удобно они для этого.
Кстати, Карина сегодня говорила нам про Верлена и французских символистов, и мне тут вспомнилось, что программным для модернистов было знаменитое стихотворение Верлена «Искусство поэзии», которое начиналось следующим лозунгом: «Музыка прежде всего». И дальше оно продолжается следующей фразой: «Долой краски, да здравствуют оттенки, и сверните шею риторики». Причем под риторикой у Верлена имелась в виду простая логика, которая апеллировала к разуму и лежала в основе всех традиционных построений стихотворных композиций. Таким образом, ранние символисты сознательно копировали французские образы. Так, первый выпуск русских символистов Брюсова открывался вызывающе непонятным французским эпиграфом из Малларме: «Кружево истлевает сомнений высочайшей игры». Таким образом, в многих текстах наших символистов мы можем увидеть прямые аллюзии на французских.
Да, и все-таки вернемся к устройству символистского текста. Мы сегодня как-то очень в настроении для лирических отступлений разного рода. Из чего же он состоит, как он устроен, этот символистский текст? Конечно, он связан с мифами. В нем всегда есть какой-то шифр, у слов есть магическая функция. С помощью, собственно, символов и апеллируют к мифу в таком свернутом варианте. Символ связан с несколькими значениями, что отличает его от аллегории, у которой значение одно. Так, например, коса может значить как смерть, так и сельское хозяйство, а змей — как мудрость, так и грехопадение. В текст пытаются поместить как можно больше символов, чтобы они отсылали к различным мифам. И эти отсылки к мифам дают более широкую картину мира. Целью же символистского текста является познание мира и противопоставление научному знанию. Итак, мифы и символы через многозначность позволяют прийти к многозначности истины. Но в этом тексте должна быть еще и динамика, он не должен быть статичным, и здесь появляется временное расширение. Существует прекрасное прошлое, это уже упоминаемые нами тезис и теза, исходное состояние мира. Дальше есть настоящее, в котором произошла потеря первоначальной цельности, и прекрасное прошлое, единое, раскололось на множество кусочков. И есть будущее, вот этот вершинный синтез, где мир должен перейти в новую фазу, которая будет похожа на прекрасное прошлое, в нем будет единство, гармония, и будущее, в котором мир перейдет в новую фазу, похожую на прекрасное прошлое, где будет единство и тотальность. Гармония.
Однако отсюда нарастает вопрос, зачем это вообще делать и зачем познавать мир в таком сложном виде. Как мне лично кажется, это нужно для того, чтобы познать финальную некую правду о мире. Таким образом, маркируется повседневная жизнь. Жизнь рассматривается тоже как своеобразный текст. И это символистов отличает от простых нас, людей смертных, обыкновенных, которые не творят из жизни искусство. И вот основная цель символистов как раз-таки именно это тотальное достижение мира при помощи вот этого символа и архимифа. При этом для символистов не настолько важны существующие в обществе нормы и мораль. То есть она уходит на второй план. И мне кажется, знаешь, что еще важно сказать? Чем же все-таки символисты отличаются от реалистов?
Задача реализма — как можно точнее показать чувства, действия, мысли людей. Писатель должен казаться таким же, как другие, но умеющим чуть лучше говорить. Его задача — ухватить реальность, в которой он существует. Символист же считает, что реальность современная ему обманчива. Поэтому нужно обращаться к мифам, которые, в свою очередь, будут являться ключом, чтобы открыть подлинную реальность.
Так, ну мне кажется, теории нам, наверное, достаточно, и стоит переходить уже к самим символистам, хотя бы к старшим.
Да, хотя бы к старшим. И начнем мы с Брюсова, один из старших символистов, достаточно классических, скажем так. И, наверное, начнем с его стихотворения «Юному поэту», одному из самых известных.
Хорошо, давай.
Сначала мы вам стихотворение прочитаем, а потом поанализируем его, найдем там черты символизма и какие-то черты личной поэтики Брюсова. «Ныне даю я тебе три завета. Первый прими. Не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй. Никому не сочувствуй. Сам же себя полюби беспредельно. Третий храни. Поклоняйся искусству, только ему, безраздумно, бесцельно. Юноша бледный, со взором смущенным, если ты примешь моих три завета, молча паду я бойцом побежденным, зная, что в мире оставлю поэта». Начать, наверное, стоит с того, что форма у стихотворения — это форма наставления, дидактическая довольно, и здесь есть уже перекличка с Пушкиным, которого ранее Лиза уже упоминала сегодня, с его стихотворением «Поэту».
Также я говорила про нормы и мораль, и тут мы как раз-таки видим отсутствие этой морали. То есть старший поэт говорит своему ученику, скажем так, «Никому не сочувствуй, себя полюби беспредельно». То есть я становится своеобразным источником всего, а не окружающий мир. Только самому себе можно доверять, и эта тема является одной из основных для символизма.
Да, это такой своеобразный манифест эгоизма. Также, конечно, не обходится без пафоса искусства. Эстетика и искусство подобны религии. Поклоняйся искусству, только ему безраздумно, бесцельно. И при этом осуществляется соревновательная модель творчества, такая, мне кажется, близкая к античной.
Несмотря на то, что мы видим явный дидактизм в тексте, мы также параллельно видим соревновательный элемент между старшим и младшим.
Да, и, например, такого не может быть в тексте младших символистов, потому что они еще ближе к религии, а в религии не может быть понятия побежденного. Здесь же все-таки творчество ближе к ремеслу, несмотря на то, что ему искусству нужно поклоняться, но это все еще ремесло, в котором может быть кто-то лучше, а кто-то хуже. Также у стихотворения кольцевая композиция, и от начала к концу образ меняется, меняется характеристика поэта, к которому обращается его наставник. Сперва он юноша бледный со взором горящим, в конце же он юноша бледный со взором смущенным.
Кстати, насколько я помню, это стихотворение очень хорошо прижилось в советском каноне, так как оно отлично ложилось на идею самовоспитания и жизни в грядущем будущем. То есть вот-вот будет прекрасный такой коммунизм, и стремись, трудись, и все будет отлично в будущем.
Да, и эта дидактическая форма также очень хорошо ложилась на эту модель. Если следовать определенным наставлениям, то будет в итоге счастье.
Так, ну что ты думаешь, мы заканчиваем с этим манифестом эгоизма?
Да, я думаю, можно перейти к следующему стихотворению. Там очень хорошо показаны некоторые языковые приемы, о которых мы раньше говорили.
Так, давай тогда перейдем к другому стихотворению Валерия Брюсова «Творчество», одно, наверное, из самых классических. «Тень несознанных созданий колыхается во сне, словно лопасти латаней на эмалевой стене. Фиолетовые руки на эмалевой стене полосона чертят звуки в звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски в звонко-звучной тишине вырастают словно блестки при лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный при лазоревой луне, звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий с лаской ластятся ко мне, и трепещет тень латаней на эмалевой стене». Ух, это эмалевая стена!
Да, за это стихотворение, на самом деле, Брюсова очень ругали. Ругали за бессмыслицу, за абсолютное какое-то отсутствие логики, сюжета и всего остального. Но есть у литературоведов и мнение, что оно на самом деле очень-очень рационально построено, но эта рациональность скрывается за наворотами языка различными.
Да, и очень большом количестве образов, которые сложно признать изначально.
Да, сложно признать и сложно трактовать, и в том числе из-за использования и своеобразной лексики. Например, появляются лопасти латаний, не заглянув в словарь, сложно понять, что это такое, я при первом прочтении не поняла. Латания — это растение, это вид растения, вид пальмы, и, собственно, лопасти латаний — это листья латаний. Что же скрывается вообще за всеми этими такими воздушными непонятными образами?
Наверное, процесс творчества.
Да, во-первых, процесс творчества, потому что это стихотворение, как и предыдущее, с кольцевой композицией, и от несозданных созданий мы переходим к созданным созданиям. Во-вторых, на самом деле пейзаж довольно бытовой, если присмотреться к нему поближе. Лопасти латани нашей уже вышеупомянутой пальмы отражаются на эмалевой печке, стоящей в комнате в свете луны. И фиолетовые руки — это отражение на эмалированной плитке. Также усложняют всю эту картину еще, например, оксюмороны — чертят звуки. Звуки не могут чертить в звонко-звучной тишине.
Вообще, для чего поэту, может быть, это нужно? Зачем прятать процесс за стольким количеством различных образов, используя такое большое количество разных литературных приемов? Как мне кажется, это связано с тем, что творческий путь кажется поэту окутанным тайной, таким мистицизмом, такими своеобразными, размытыми, несуществующими, еще не созданными тенями будущего творчества. И эта тайна может быть раскрыта лишь тогда, когда процесс творчества будет завершен. Вот мы читаем это стихотворение, и процесс здесь уже является завершенным.
Да, будущего творчества и будущего мира. Потому что в этом стихотворении, как и многих других стихотворениях символизма, поэт создает свой собственный мир из мира, в котором он существует, бытового и реалистичного, он создает свой более непонятный и загадочный.
Кстати, для этого текста, как мне кажется, особо важна цветопись и звукопись. Весь текст пронизан такими фиолетовыми и лазурными оттенками, а также элементами такими белого цвета, которые мы можем признать в этой стенке, такое ощущение плитки складывается, да? И вообще цвета фиолетовый, белый мы довольно часто встречаем в лирике символизма.
Да, в лирике не только. И здесь нету такой семантики, которая обычно имеет этот цвет. Потому что, например, Блок в своем тексте «Революция и интеллигенция» очень часто использует фиолетовый цвет. В романе, уже нами упоминаемом, Пастернака «Докторе Живаго» используется фиолетовый цвет. И у Пастернака и у Блока, как правило, он связан как раз с этими апокалиптичными мотивами, мотивами конца мира.
Белый цвет довольно часто встречается тоже у Блока, то есть особенно в ранних его стихотворениях, где описан чаще всего образ зимы.
Да, да, там много белого, синего. Еще что интересно про это стихотворение, то, что на самом деле с точки зрения построение, оно достаточно простое, потому что оно написано четырехстопным хореем с перекрестной рифмовкой. В общем, так, с виду ритмически все довольно просто, но содержание все усложняет.
Ну, кстати, композиция довольно интересная у этого текста, так как каждая последняя строка повторяется во второй строке следующего катрена. То есть, например, да, на эмалевой стене мы видим во второй строчке фиолетовые руки на эмалевой стене.
В общем, в каждом втором четверостишии повторяется последняя строка предыдущего. И тогда перейдем к следующему стихотворению, которое называется «Мгновение». И почему мы его выбрали, наверное, сразу скажем. Потому что еще одно интересное свойство Брюсова — это введение эротизма в лирику достаточно открытого, которого раньше в таких количествах не было.
Небольшой элементик эротики в нашем подкасте.
Да. Мгновение. Но есть сильнее очарование. Дютчев. Костра расторгнутая сила двух тел сожгла одну мечту, и влага страсти погасила последних углей красноту. И опалённые, и бессильные, в объятиях тщетно мы дрожим, былое пламя, прах могильный, над нами расточенный дым. Но знаю, искра тлеет где-то, как феникс воскресает страсть, и в новые вихри огня и света нам будет сладостно упасть. В общем, если мы убираем из этого стихотворения все метафоры, то получается очень буквальная история. И вообще традиция запрещает говорить о половой любви, поэтому используется очень много метафор, в общем, извращаются с этим как могут. И обычно все эти темы в традиционной поэзии не функционируют, все передавалось в списках, в таком литературном культурном подвале, не печаталось сборниками, и модернизм эту норму сдвигает, потому что это стихотворение Брюсова было опубликовано.
Кстати, метафора с костром и огнем она довольно классическая, я могу сказать. И довольно часто тему грехопадения связывают именно с символом огня, костра.
Да, и подобное. Вот этот появляющийся вихрь огня и света очень сильно похож на образ из «Божественной комедии» Данте. Там это была буря, которая захватывала двух влюбленных в, собственно, аду.
Да, больная тема. Я учила монолог Франчески наизусть на итальянском языке. Могу кусочек вам прочитать, если хотите. «E quella me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria». И там мне в ответ нет худшей боли, чем вспоминать о времени, когда ты был счастлив в момент страдания своего. Ну, кстати говоря, о страсти и огне, здесь мы снова обращаемся к еще одному мифу, а именно мифу о Фениксе. И здесь страсть выступает как то, что может вспыхнуть и быстро потухнуть. И такой своеобразный мотив возрождения при помощи огня происходит. А еще одна интересная вещь, которую, мне кажется, я сейчас заметила, это своеобразная игра с метафорой горящих чувств, которая у Брюсова здесь становится буквальной.
Да, если обычно это скорее языковое выражение, то Брюсов это делает буквальным сюжетом.
Так, что-то мы с тобой долго говорим про Брюсова, и мне кажется, нам надо переходить к следующему старшему символисту, а именно к Фёдору Сологубу.
Да, это второй такой классический пример старшего символизма. Сологуб писал и прозу, и поэзию, и подробнее мы поговорим именно о поэзии и начнем со стихотворения «Я бог таинственного мира».
«Я бог таинственного мира. Весь мир в одних моих мечтах. Не сотворю себе кумира ни на земле, ни в небесах. Моей божественной природы я не открою никому. Тружусь как раб, а для свободы зову я ночь, покой и тьму». Мы говорили, что у Брюсова был манифест эгоизма, но мне кажется, тут кто-то его переплюнул.
Да. Сологуб еще, насколько я знаю, до эго-футуристов. И Сологуб, и Брюсов это сделали. Здесь поэт, лирический герой, субъект, собственно, бог своего личного мира, который он сам и создает.
Лирический герой Сологуба сам таким образом создает свою поэтическую реальность, в которой он является настоящим богом.
Да, и здесь можно говорить также и о двоемирии, которое мы раньше не упоминали, но самое время это сделать, потому что это важный тоже мотив для символизма. Есть, в общем-то, мир, в котором нашему герою-поэту жить, точнее, даже не герою-поэту, герою-творцу жить не хочется, и он создает себе другой. Здесь не показан этот второй мир реальности, сразу идет разговор о мире идеальном для него, который в его мечтах, но в некоторых стихах появляются и тот, и другой мир.
Кстати, мне прям очень сильно напомнило это стихотворение другое произведение, написанное Зинаидой Гиппиус, которое мы также обсуждали в одном из прошлых выпусков. Это стихотворение «Посвящение», в котором она говорит, что любит себя как Бога. И за тот текст, насколько я помню, ее очень сильно критиковало общество.
Да. Я, кстати, не знаю, критиковали ли Сологуба за этот текст, но я думаю, что это вполне вероятно.
Также в стихотворении Сологуба мы видим, что лирический герой позиционирует себя выше других людей изначально, в духовном плане. Мы видим разграничение «я-поэта» и «толпы», характерное для литературы. Поэту доступно больше, нежели простому человеку, он видит другие миры.
Да, эта традиция достаточно классическая, но в символизме продолжающаяся. Также, мне кажется, можно провести параллель, например, с стихотворением, которое мы уже обсуждали сегодня, с творчеством Брюсова. Здесь также нету на поверхности какого-то сюжета. Это скорее набор образов идеального, вот этого творимого, таинственного мира.
Как мне кажется, вот эти две строчки нам очень важны. «Моей божественной природы я не открою никому». Для лирического героя Сологуба процесс творчества, он очень интимный. И для него поделиться им, открыть завесу тайны этого мира — равно, как мне кажется, гибели. Или, как минимум, возможно, унижению. Насколько мы можем это расценить как унижение?
Ну, не уверена насчет унижения. Вообще интересно, что вот этот творческий процесс здесь сопоставлен с рабским трудом. Но на другой стороне этого, для свободы он призывает ночь, покой и тьму. Что мы под этим можем понимать?
Ну, вообще, ночь, покой и тьма довольно часто ассоциируются со смертью. Может быть, творчество — это смерть?
И тут мы пришли к выводу неожиданному.
Мы приходим к кризису.
Да, у нас сегодня живое неподготовленное обсуждение стихов, поэтому тогда мы приходим к неожиданным выводам.
Кстати, строчка «Тружусь как раб», мне кажется, тема творчества как ремесла, такого процесса, который приносит деньги, именно затрачивает большое количество сил, оно довольно классицистическое. И мы у Пушкина можем довольно часто увидеть подобные вещи. А так в дальнейшем вот эта вот рабская работа процесса творчества, она может вспомниться в творчестве Пастернака, например. «Февраль достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, как минимум».
Блин, мне почему-то это ужасно напоминает Тютчева.
Мне кажется, все символисты ужасно напоминают Тютчева.
Да, возможно, но мне напоминает это конкретное стихотворение. Я не знаю, можно ли вообще проводить какие-то параллели, возможно, нельзя. Но мне это напоминает «С поляны коршун поднялся», где «Я царь земли прирос к земли».
Похоже.
Да, а здесь Сологуб немножко в другую сторону идет, то, что ни на земле, ни в небесах у него не будет кумира. То есть он себя отделяет вот от этого образа человека, который...
Извините, пожалуйста, это собака
чихает. Предлагаю оставлять это на монтаже и чихающую белочку.
Мы просто правду говорим. Видимо, есть связь.
Я остановилась на своих каких-то безумных размышлениях о том, что у Тютчева герой-человек, царь земли прирос к земли, а Сологуб себя от этого отделяет, становясь чем-то большим, чем приросший к земле человек, который противопоставлял себя с птицей, которая может улететь. Что-нибудь еще ты хочешь сказать про это стихотворение?
Пока нет, точно.
Пока нет, точно. Значит, на моих сумасшедших сопоставлениях с Тютчевым мы пока и остановимся в анализе этого стихотворения. И перейдем к следующему.
«Чёртовы качели Сологуба». В тени косматой ели над шумной рекой качает черт качели мохнатую рукой. Качает и смеется. Вперед-назад, вперед-назад. Доска скрипит и гнется, а сук тяжелый трется, натянутый канат. Снует с протяжным скрипом шатучая доска, и черт хохочет с хрипом. Хвататься за бока. Держусь, томлюсь, качаюсь. Вперед-назад, вперед-назад. Хватаюсь и мотаюсь, и отвести стараюсь, а черта томный взгляд. Над верхом темной ели хохочет голубой. Попался на качели, качайся, черт с тобой. В тени косматой ели визжит, кружась гурьбой. Попался на качели, качайся, черт с тобой. Я знаю, черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит грозящий взмах руки. Пока не перетрется крутая конопля, пока не подвернется ко мне моя земля. Слечу я выше ели и лбом, а землю трах. Качай же, черт качели, все выше, выше, ах.
Да, прекрасно. Наверное, начнем с самых заметных деталей, с повторов и аллитераций, про которые мы говорили, что они характерны для символистов, и здесь прям во всей красе, мне кажется, расцветают, начиная от единых начал строк в тени косматой ели, заканчивая вот этими повторами вперед-назад, которые и описывают движение и, собственно, служат повторами. Также аллитерации: хохочет с хрипом, хватаясь за бока, да, пока меня не скосит грозящий взмах руки, и дальше пока не повернется, пока не перетрется, крутяся конопля, очень много аллитераций на разные звуки здесь присутствует. Да, конечно, мы поняли, что мы не можем не вспомнить про крылатые качели. Мы не знаем, авторы этого текста как-то знали о существовании чертовых качелей или нет. Но, в общем, прообраз качели. Качель здесь как такая граница между двумя мирами, между которыми вперед-назад качается герой. Точнее, его качает черт на этих качелях. И по одну сторону, собственно, его мир, а по другую вот этот более демонический, и герой пытается отвести от черта взгляд, но это дается сложно. И вот качели являются этой границей между двоемирием.
Кстати, вот у Брюсова мы вспоминали с тобой Данте и Божественную комедию, а здесь я вижу другой культовый канонический текст, это все-таки Фауст Гёте, наверное. Как мне кажется, невозможно его здесь не вспомнить, подобные игры с дьяволом.
Да, мне кажется, вообще всегда, когда упоминаются игры с дьяволом, невозможно не вспомнить Мефистофеля. И здесь в том числе и вот этот такой, на самом деле, качель — это детский образ достаточно, и здесь он совсем не в детской трактовке.
Ну, в Гёте же тоже, получается, была своеобразная игра между Богом, да, и Мефистофелем. Сможет ли Фауст поддаться на искушение Мефистофеля или нет?
Да, поэтому этот мотив игры тоже такой перекликающийся.
Кстати, интересно, что Сологуб рисует черта не красным, как принято его воспринимать, а именно синим. Как я знаю, в христианстве синий цвет символизирует как раз-таки духовность, наоборот, и Богоматерь. Также синий цвет — это символ тайны и мудрости.
Да, здесь у нас хохочет голубой черт. И тоже не знаю, насколько это притянуто за уши или нет, но опять же, в массовой культуре, да, действительно, черт скорее ассоциируется с красным. Но если уходить чуть дальше в традицию, то в самом центре ада Данте холодно, и самые главные грешники закованы в лед, что тоже скорее ассоциируется с синим цветом. И также синий и голубой у символистов и далее будет появляться, например, у Блока, особенно в первом, если мне не изменяет память, периоде его творчества, где будет больше холода и вот этой синевы, голубизны, лилового цвета.
Так, ну про чёрта мы, наверное, уже все сказали. Я верну нас к немного более скучным вещам. Мы поговорим о структуре самого стихотворения, и у него довольно интересная композиция. Само по себе оно состоит из 9 строф.
Наш стиховед Елизавета посчитала.
Да, из 9 строф. 2 из них при этом являются секстинами. Знаешь ли ты, что такое секстина?
Нет, к моему стыду, наверное, после обучения на филфаке я не могу дать точного определения.
Это строфа, состоящая из 6 строк. От слова «секс» английского происходит.
Пойди догадайся.
Да. Логично. Но получается у нас 2 секстины и 7 катренов. Катрен — это строфа из 4. И секстины мы встречаем в самом начале стихотворения, и они чередуются как раз-таки с катренами. На этом мой стиховический влог заканчивается.
А про размер можешь что-нибудь сказать? Есть у него какой-нибудь семантический ореол или нет? И какой вообще это размер?
Это явно двусложный размер, если быть точной, трехстопный ямб с чередованием мужской и женской рифмы. А также периодически, как уже говорила Карина, там появляется рефрен. Подобные тексты мы встречаем и ранее, что логично, и чаще всего это такая своеобразная гражданская лирика. То есть во времена Пушкина и раньше это тексты довольно чопорные. Однако со временем в трехстопном ямбе появляется большее количество сатиры и иронии, они становятся более комедийными.
И тогда на таком структурном моменте мы завершим разговор о чертовых качелях и перейдем к следующему стихотворению. Стихотворение называется «Недотыкомка серая». «Недотыкомка серая, все вокруг меня вьется да вертится, то не лихо ль со мной очертится в единый погибельный круг. Недотыкомка серая истомила коварной улыбкою, истомила присядкую зыбкую, помоги мне, таинственный друг. Недотыкомку серую отгони ты волшебными чарами, или наотмашь, что ли, ударами или словом заветным каким. Недотыкомку серую, хоть со мной умертви ты ехидную, чтоб она хоть в тоску понехидную не ругалась над прахом моим». И начнем, наверное, с центрального образа стихотворения, собственно, с недотыкомки. Что это такое и с чем его едят? Недотыкомка — образ, в первый раз появляющийся именно в этом стихотворении у Сологуба, но позже он же появится в его романе «Мелкий бес». И в стихотворении уже сразу ему, этому существу, придаются характерные для него черты. Вьется да вертится, с коварной улыбкой, она серого цвета. И в романе ей будут даны более подробные описания, что она такой, как комочек пыли, который выкатывается из шкафа, из-под шкафа, с красными горящими глазами. Здесь вот еще не так видна эта огненная семантика, но потом она появится. И, во-первых, наверное, нужно сказать, почему она серого цвета. Серый цвет — это середина между черным и белым, между классическими хорошим и плохим. Серый цвет где-то между, и недотыкомка как раз такое непонятное, очень неопределенное создание, у которой нету ни понятной формы, ни понятного цвета, потому что такая серая, грязноватая, но при этом явно насмехающаяся над лирическим героем в стихотворении, с коварной улыбкой, и которая постоянно как-то надругается над ним, потому что в конце он просит хотя бы его убить, чтобы, может быть, хотя бы там она оставит его в покое. То есть это такое что-то, наверное, близкое к черту, который тебя преследует, но чуть более бытовое, что ли, особенно в контексте именно последующего романа. Это стихотворение было написано в разгар работы над романом уже, но вышло раньше. Это такое очень бытовое создание, более сниженное, мне кажется, чем образ дьявола.
Интересно, что слово «недотыкомка» является настоящим словом, а не авторским неологизмом. Это своеобразный диалектизм, диалектное выражение. Однако мне не удалось найти, где его используют, к сожалению. Но в своем значении оно близко к слову современному «недотрога», что немножко странно. Также я нашла такие синонимы, как «недоруха» и «сексуально озабоченный». Так что выбирайте свой вариант, какой вам больше нравится.
Да, и здесь в этом стихотворении появляется также образ мифологический. Это образ лиха из восточнославянской мифологии, который является воплощением зла, несчастливой судьбы. То есть, как мы говорили раньше про склонность символистов отсылать к мифологии, это не только античная мифология. Здесь также появляется восточнославянская. И, кроме того, здесь мы можем увидеть, как мы уже говорили, характерное для символизма, да и, в общем, модернизма, склонность уходить от рационального к иррациональному. Здесь это все тоже в таких славянских традициях волшебными чарами, заветным словом, какими-то ритуалами, нежели чем-то рациональным. И друг, который должен помочь, таинственный, тоже бог таинственного мира у Сологуба, и друг таинственный, одно из слов-указателей на символизм.
Как мы уже говорили, у символистов довольно часто используются аллитерации и вообще значение звуков одно из основных в тексте, то есть звуковая составляющая является одной из основных в тексте. И здесь мы видим примерно то же самое, потому что вот эту вот возню существа, которое может воплощать в себе какой-то горячечный бред или навязчивое состояние человека, очень сильно передают повторяющиеся постоянно различные звуки согласных. То есть это либо «в», «вьется», «вертится», все, либо «л», то же самое, «лихо», «истомило», «погибельный» и так далее.
Также образ недотыканки в контексте последующего романа Сологуба трактуют как воплощение хаотического начала бытия и противопоставление божественному, и, в общем-то, в этом образе воплощаются страхи главного героя романа, который боится непонятно чего и всего сразу, его пугает и жизнь, и улицы, и люди, и вот эти его страхи воплощаются в этом образе недотыкомки, которая следует везде за ним и которую видит только он.
Так, ну про структуру мне тут, наверное, нечего особо сказать. Это стихотворение написано Амфибрахием. Оно состоит из 4 строф. А так больше мне тут анализировать, наверное, и нечего. И как мне кажется, с недотыкомкой мы тоже, наверное, уже закончили, да?
Да.
И что-то мне подсказывает, что говорим мы уже очень долго, и мы вас немножко притомили. Поэтому в процессе записи выпуска мы решили разделить наши выпуски по символизму на несколько штук. То есть первая часть, которую вы сейчас слушаете, это выпуски по старшим символистам, где мы обсудили Брюсова и Сологуба. А в дальнейшем вы услышите нас еще раз уже с младшими символистами.
Да, потому что мы подумали, прикинули, решили, что обсуждение блока выйдет еще на большое количество минут. Поэтому оставим его на отдельный выпуск. И спасибо всем за внимание. С вами был подкаст «Всё по классике».
Подписывайтесь на обновления в наших социальных сетях. Ставьте колокольчик на YouTube, чтобы всегда быть в курсе выхода новых серий. А также до скорых встреч. Будем рады, если вы услышите нас вновь.
Пока-пока.